который затем открывался снова и уходил вдаль до самого Батильонского туннеля. Внизу, прямо под окном, на обширной территории станции разбегались веером три двойных рельсовых пути, словно выходившие прямо из моста. Каждый путь разветвлялся на станции в целую сложную сеть. Бесчисленные колеи исчезали под навесами. Перед станционными постройками стояли три будки стрелочников. У каждой маленький обнаженный садик. В хаосе вагонов и локомотивов, загромождавших рельсы, большой красный стрелочный диск ярким пятном вырисовывался в бледном свете дня. Рубо загляделся на эту картину, мысленно сравнивая громадную парижскую станцию со станцией в Гавре. Каждый раз, когда он приезжал на день в Париж и останавливался у тетушки Виктории, в нем просыпался интерес к его ремеслу. На главном дебаркадере началась суета. Прибыл манский поезд. Рубо следил за дежурным паровозом, маленьким локомотивом с тендером на шести низких соединенных друг с другом колесах, приступившим уже к разборке поезда. Паровоз работал проворно и усердно, увозя и отодвигая вагоны на запасные пути. Другой, могучий курьерский паровоз на четырех громадных быстроходных колесах одиноко стоял, выбрасывая из трубы густой черный дым, медленно и прямо поднимавшийся вверх в спокойном воздухе. Но с особым вниманием следил Рубо за поездом, который должен был отойти в 3 часа 25 минут в Кен. Пассажиры уже сидели в вагонах и ожидали только прицепки паровоза. Рубо не видел паровоза, стоявшего за мостом, но слышал, как паровоз давал короткие, частые свистки, требуя, чтобы ему очистили путь. Точно начинал терять терпение. Был отдан приказ. Отрывистым свистком паровоз ответил, что понял приказание. Перед тем, как он тронулся, наступила тишина. Потом открыли отводные краны, и струи пара с оглушительным свистом вырвались почти на уровне рельсов. Рубо увидел, как от моста катилось белое облако пара, которое, словно снежный пух, подхваченный вихрем, клубами извивалось среди железных поясов моста, а сгущавшийся дым другого паровоза раскидывался в это время черной завесой. Вдали глухо раздавались сигнальные свистки, различные распоряжения, слышалось скрипение поворотных кругов. Вдруг завеса из клубов дыма и пара разорвалась, промелькнули один мимо другого два поезда, Версальский и Отельский. Один шел в Париж, другой только что вышел оттуда. Рубо хотел уже отойти от окна, но, услышав голос, назвавший его по имени, перегнулся через подоконник и увидел стоявшего на балконе этажом ниже молодого человека лет 30. Это был оберкондуктор Анри Довернь, живший там вместе со своим отцом, помощником начальника главной станции, и двумя сестрами, Клэр и Софи. Молодые девушки, очаровательные блондинки, 18 и 20 лет, вели хозяйство на деньги 6000 франков, которые зарабатывали их отец и брат. Веселье в их доме никогда не прекращалось, и сейчас из открытого окна раздавался смех старшей сестры, младшая пела, а несколько канареек в большой клетке соперничали с нею в руладах. «А, господин Рубо, так вы в Париже! Вас, наверное, вызвали сюда по поводу истории с супрефектом!» Снова облокотившись на подоконник, помощник начальника станции рассказал, что ему пришлось выехать из Гавра с утренним курьерским поездом. Начальник службы эксплуатации вызвал его в Париж и сделал ему строжайший выговор. Счастье еще, что дело ограничилось только выговором, а то, чего доброго, могли бы, пожалуй, совсем прогнать со службы. «А ваша супруга тоже здесь?» – осведомился Анри. «Да, она приехала за покупками». Рубо ждал ее в комнате тетушки Виктории, которая давала ему ключ каждый раз, когда он с женой приезжал в Париж. Они любили завтракать там вдвоем, пока тетушка Виктория была на службе. На этот раз супруги Рубо слегка закусили в мантии, чтобы по приезде в Париж сразу заняться делами. Но пробило уже 3 часа, и Рубо чуть не умирал с голоду. Анри из любезности задал ему еще один вопрос. «Вы переночуете тут?» «Нет, ему с женой необходимо вернуться в Гавр с вечерним курьерским поездом. Тут не разгуляешься. Вызываю только для того, чтобы закатить выговор, а потом марш немедленно назад». Оберкондуктор и помощник начальника станции переглянулись и покачали головой. Расслышать друг друга они уже не могли. Громкие и бурные аккорды фортепиано заглушили их голоса. Обе сестры, по-видимому, одновременно колотили по клавишам, стараясь подзадорить канареек, и громко хохотали при этом. Их веселье передалось Анри. Он с улыбкой кивнул Рубо и отошел вглубь комнаты. Рубо постоял еще с минуту, глядя на балкон. Оттуда доносились взрывы молодого заразительного смеха. Взглянув затем прямо перед собою, он увидел, что паровоз закрыл уже свои пароотводные краны. Стрелочник направил его к кэнскому поезду. Последние хлопья белого пара расплывались в густом черном дыму, которым заволокло все небо. Затем Рубо отошел от окна. Часы с кукушкой показывали уже 4:20. Рубо пришел в отчаяние. Что за черт? Чего ради Северина так запаздывает? Стоит ей попасть в какой-нибудь магазин, она уж не может оттуда вырваться. Чтобы заглушить грызущее чувство голода, Рубо решил накрыть на стол. Большая, в 2 окна комната тетушки Виктории служила одновременно спальней, столовой и кухней. Комнату украшала ореховая мебель, кровать с драпировками из красного кумача, буфет с выдвижной доскою, круглый стол и большой нормандский шкаф. Рубо вынул из буфета салфетки, несколько тарелок, ножи и вилки, 2 стакана. Все сверкало чистотой, и Рубо, накрывая на стол, забавлялся своими хлопотами по хозяйству, точно играл в кукольный обед. Его радовала белизна салфеток. Он был влюблен в свою жену и улыбался при мысли о том, как, открыв дверь, она расхохочется своим свежим смехом. Рубо положил пирог на тарелку, поставил рядом бутылку с вином и с беспокойством стал отыскивать что-то глазами. Потом быстро вытащил из кармана 2 забытых свертка, коробочку с сардинками и швейцарский сыр. Пробило 3:30. Рубо шагал взад и вперед по комнате, прислушиваясь к малейшему шуму на лестнице. Чтобы как-нибудь убить время, он остановился перед зеркалом и начал разглядывать себя. Он положительно не стареет. Ему скоро стукнет 40, а его ярко-рыжие вьющиеся волосы нисколько не поседели. В густой окладистой золотистой бороде тоже еще не было седины. Среднего роста, но крепкого сложения, с низким лбом и широким затылком, круглолицый, краснощекий, с большими живыми глазами, он нравился сам себе. Его сросшиеся брови сходились над переносицей в 1 сплошную линию, что считается признаком ревности. Жена Рубо была на 15 лет моложе его, а потому не мудрено, что он зачастую поглядывал в зеркало. Заслышав шаги, Рубо побежал к двери и приотворил ее. Но это была продавщица газет на вокзале, жившая в этом же коридоре, в смежной комнате. Разочарованный Рубо захлопнул дверь и принялся рассматривать стоявшую на буфете коробку, оклеенную раковинами. Подарок Северины и ее кормилице, тетушке Виктории. Он много раз видел эту коробку, и теперь... Стоило ему только взглянуть на нее, как в его памяти ожила вся история его женитьбы, хотя с тех пор прошло уже 3 года. Он родился в Южной Франции, в Плассане, где отец его был ломовым извозчиком, служил в армии и вышел в отставку фельдфебелем. Долго работал железнодорожным мастером на Манском вокзале, а затем был назначен старшим мастером на Барантенскую станцию. Там он и познакомился с нею, со своей дорогой женой